Сегодня я хотела бы продолжить некоторый экскурс психотерапии, что это такое, как ее используют, как она устроена. И понятно, что даже весь цикл лекций на этом интенсиве не может описать ни диапазон психотерапии, ни ее детали, но тем не менее некоторые абрис, некоторый общий взгляд на этот процесс иногда бывает полезен, потому что детализация и так вам доступна в учебных группах специализации и прочем. Ну, просто если видишь весь процесс в целом, то иногда очень кажется ясным стратегия общая проведения психотерапии. И каким-то образом размышляя, вчера психотерапии, я думаю, вот с чего она началась. Она, конечно, началась, по большому счету, с недоумения. Вот совершенно профессиональная психотерапия началась с недоумения. Она из какого-то парадокса. Вот есть люди, которые больны, и все тогда понятно. Есть люди, которые здоровы, и кажется, вот в здоровом теле здоровый дух. У них ничего не повреждено, у них нет никаких увечий. Но почему-то эти люди страдают не меньше, а иногда и больше, чем другие. Не зря вот эта пословица еще у православных старцев звучала так: в здоровом теле здоровый дух — большая редкость. И правда, мы потом потеряли вот это, что это большая редкость. Но с давних времен замечали, что даже если человек физически здоров, это не гарантирует ему внутреннего психического здоровья. И наиболее четко, внятно это стало как-то очевидным, конечно, тогда, когда Зигмунд Фрейд начал научное исследование человеческого страдания, человеческой боли. И, конечно, вот эти вопросы, которые приносит человек, вот он целостный, он внешне здоровый, часто успешный, живет в благополучной семье, но внутри у него тяжело и очень сложно. Он испытывает тревогу, депрессию, очень часто ненавидит и испытывает отвращение к себе и невыносимой жизни до такой степени, что готов себя убить. Он испытывает страх перед собой, он чувствует, что что-то, что он не понимает в себе, он боится себя. Он говорит, что во мне есть нечто страшное, неуправляемое, угрожаемое, которое в любой момент может вырваться, и я не перенесу этого. Будет либо я пострадаю, либо так пострадает мое поведение, что могут быть разрушены важные отношения, важные аспекты моей жизни. И человек, конечно, становится избыточно осторожным, сдержанным, или пытается хаотично и деструктивно справляться с переживаниями. Человек приходит к психотерапевту и, конечно, говорит об этом, что я не знаю, кто я не знаю, какой я. Я понимаю, что во мне много напряжения, много мне страшно от того, что есть у меня внутри. Помогите мне. И это не зависит от интеллекта, благополучия. Однажды весьма образованная женщина с 5 образованиями на предложение принести мне банк своих проблем, каких-то желаний, ресурсов, потребностей, она принесла маленькую бумажку, на которой было написано: «Я хочу, чтобы вы сказали мне, чего я хочу». Человек настолько отделен от себя и настолько боится и не понимает себя, что ему действительно нужен другой. Нужен человек, который вместе с ним пройдет этот путь. Люди, которые стали заниматься психикой, пытались структурировать, понять и выдвигать различные гипотезы, как же устроена психика человека. И кажется, довольно конструктивные теории, психоаналитическая, с описанием структуры психики, как структурная модель, которая включает ид, эго, суперэго, как и модель второй топики, где есть прихотливое сочетание мартида и либидо. Они многое объясняют, но не все. Конечно, замечательная теория, гештальт-подходы, теория Селл, которая описывает, как человек проживает свою жизнь, как он строит контакт со своими потребностями, с историей своей жизни, языком, как их удовлетворяет или не удовлетворяет. Прекрасные теории, но в ряде случаев мы не можем на них опираться. Многие исследователи человеческой психики понимали, что что-то не так, как будто эти теории претерпевают какую-то модификацию у ряда людей. С кем-то работает, с кем-то нет. Казалось бы, но чего проще? Есть люди, которые, кажется, страдают больше других. Они больше не понимают себя, больше боятся себя, больше не любят себя. И возникло предположение, что у этих людей как-то не так все устроено. Где-то они потеряли вот эту радость своей жизни, целостность, ощущение, что я живой, я чего-то хочу и могу этого добиваться. И, казалось бы, что проще? Где потерял, там ищи. Ну, мы, если ищем что-то, какую-то вещь, мы так и делаем. Идем туда, где мы были, и ищем то, что нам нужно. И эта логика руководила, конечно, некоторым процессом, который делали великие психологи. Они действительно начали исследовать, и начиная с Фрейда и с его последователями, было найдено действительно, есть некоторые события, которые принято называть травматические события и сокращенно травма, играет какую-то существенную роль в том, чтобы в дальнейшем человек каким-то образом проживал свою жизнь иначе, чем человек здоровый. Вот, иначе чувствовал, иначе вел себя. Очень быстро, опять же, Фрейд нашел заинтересованность психосексуального развития человека. А в дальнейшем были описаны нарушения привязанности, объектные отношения и много-много теорий. И, казалось бы, просто причина найдена. Ну, все есть. Причина найдена. Что особенного? Вот, бери и делай. Надо все починить и все. Вот. И тогда стал вопрос другой. А как? Ну, структура некоторого нарушения описана. Но есть некоторый процесс, который невозможно. Даже если мы знаем весь процесс формирования из личинки там, червя и бабочки, и потом опять превращение в какое-то изначальное состояние, все равно этот процесс не может пройти быстро, он все равно проходит за какой-то период. И вот встал некоторый интересный и сложный процесс, вопрос, а как же происходит, как устроено все это, почему понятно? Каузальные теории великолепны, а какова структура страдания человека, почему у него так все устроено и каков процесс внутри? Появились процессуальные теории помощи человеку, процессуальные направления. И среди них, конечно, такое яркое место, одно из ключевых, заняла гештальт-терапия, вот, которая попыталась ответить на вопрос, как это все устроено, не просто почему каузальное направление, все понятно. А как устроено и что делать, как должен быть устроен процесс помощи этому человеку. И, конечно, здесь встает вопрос, кто же наши клиенты. Они задают себе вот эти вопросы, в той или иной, которые я озвучила, в той или иной степени интенсивности. Диапазон очень широкий. Это люди достаточно сохранные, часто весьма адаптированные, с большим количеством ресурсов, которые часто используют частную практику для ответов на эти вопросы и для того, чтобы, ну, понять себя, разобраться и, возможно, что-то поменять. Конечно, есть тяжелые формы расстройств. Им нужна последовательная, систематическая помощь в большом объеме и часто с очень незначительными результатами. Вот. Но мы остановимся на первой категории, на тех людях, которые чаще используют психотерапевтов в частной практике. Вот. Собственно, очевидность какой-то инициации этих вопросов когда-то, очевидность заинтересованности травмы, травматического события, если вы работаете достаточно просто и достаточно ответственно, вы находите быстро. Вы понимаете, что было какое-то событие X, после которого изменился человек и изменились его отношения с миром. Этот человек часто так и говорит: была жизнь до и есть жизнь после. И я в этот момент изменился. И вот это было очень трудно описать, потому что травма переводится как увечье, а здесь все целое. Все целое. Руки, ноги, целостность человека не повреждена. А что же повреждена? Как будто повреждена его душа, его личность, его психика. Но если это исследовать, то никакие исследования на современном уровне убедительно не доказывают, что есть какие-то органические изменения. Да, есть изменения на уровне напряжения подкорковых структур. Это на сегодня уже как-то является общим местом. Вот. Но, тем не менее, психологи говорят, что пострадала как будто само я этого человека. Как будто вот это разбитое, расколотое я, хрупкое и часто еще не сформированное в достаточной степени, оно не смогло из-за особых обстоятельств сформироваться в детстве. Или оно было повреждено во взрослом возрасте при каких-то сложных обстоятельствах. Но человек не погиб в этих обстоятельствах, и они имели время, определенное место, событие случилось, но оно завершилось. И есть некоторый парадокс в том, что завершившись во внешнем мире, оно становится увековеченным во внутреннем мире. И человеку, который перенес травму, принято как-то уже говорить, как будто это все символически. Внутри ему навсегда столько лет, в котором возрасте он перенес эту травму. Вот. Но время идет, обстоятельства идут, и человек вынужден жить дальше. И вот ту структуру, которую он несет в себе, пытались изучить замечательные исследования, ну, исследователи юнгианского направления, прекрасно описанные, талантливо, невероятно интересно, с ними вы можете ознакомиться. Но и когда я преподаю травму, я опираюсь на них. Но был, с моей точки зрения, один человек, я хочу о нем упомянуть, Чарльз Майерс, который, он относится скорее к нейрофизиологическому направлению, которое основал Жан Пиаже. И он предложил очень интересную модель. Модель – это не истина, а просто способ описания того, что мы видим. Это не истина. Но, тем не менее, эта модель оказалась невероятно рабочей и интересной. Чарльз Майерс предположил, что сколько ты ни ищи те здоровые структуры, которые есть у человека нетравмированного, психотерапевт, когда с ним сталкивается и пытается найти, он их не находит. А что же становится самым очевидным? Очевидным становится разделение человека, ну, понятно, что условное разделение, но тем не менее, разделение на внешне нормальную личность, внешне нормальную личность и аффективную личность. Вот это драматичное разделение на две вот этих части, оно позволяет, с одной стороны, человеку адаптироваться к окружающей реальности. Он производит впечатление все того же человека, который был до травмы. С теми же глазами, руками, манерами. Вот эта внешняя нормальная личность, часть этой личности позволяет адаптироваться, позволяет продолжать жить, позволяет строить отношения и отвечает за адаптацию. Я должен адаптироваться к жизни. Я не могу жить абсолютно постоянно в этой травме. И, соответственно, вот эти переживания, которые человек пережил в травме, в травматическом событии, они жестко отделяются внутри его личности и составляют содержание так называемой аффективной личности. Аффективная личность, собственно говоря, наполнена теми основными переживаниями и способами совладания с ними, которые возникли в травме. А вот это и биологические способы совладания: бей, беги, замри. Это могут быть, и, как правило, они составляют ядро травматической, вот это ядро травматического аффекта. Это те переживания, которые возникли. Это ужас, это ярость. Это бессилие, это беспомощность и другие тяжелые переживания, такие как отвращение, горе, печаль. И для того, чтобы жить, человек не должен это испытывать. Он не должен испытывать. Носить это в себе, постоянно думать об этом, совершенно невозможно. И человеческая психика принимает решение изолировать эти переживания. И вот в динамическом отношении вот внешне нормальной личности и аффективной личности есть некоторые особенности. Несмотря на то, что задача внешне нормальной личности адаптироваться к внешнему миру, у нее еще есть задача сдерживания аффекта. Постоянное сдерживание и, по возможности, полная амнезия. Не помни, не знай, тебе так будет лучше. И от того, что человек не помнит, это никуда не уходит из внутреннего мира. Запертое внутри, вот такое аффективное напряжение, оно постоянно вызывает потребность сбросить это напряжение. И правда, возникают некоторые вторжения аффекта, ощущение напряжения и разряд за счет преследующего страха, за счет панических атак, тревоги, когда вы спрашиваете, о чем человек тревожится, он не может объяснить, депрессии, он не может сказать, что вызывает такое тяжелое состояние. Как защитные действия могут возникать обсессивно-компульсивные расстройства. И понятно, трансовые состояния, диссоциативные состояния – это первичная диссоциация, которая необходима для того, чтобы вообще-то совладать с травмой. Вообще-то никогда больше эта травма не должна беспокоить этого человека. И конечно, человек начинает бояться себя, бояться того, что он носит внутри. И он не так уж не прав. Потому что если его вот этот прорыв состоится, и его затопят эти чувства, которые возникают во время травматического события, ему действительно будет тяжело с этим как-то совладать. Вот, и правда. Ему абсолютно нужен другой человек, который может вместе с ним шаг за шагом рука в руку, а, собственно говоря, душа в душу, пройти вот этот сложный путь восстановления целостности. И рано или поздно, когда не справляются друзья, не справляются родственники, не справляются священники. У меня были некоторые такие клиенты, которых отправляли ко мне священники, говорили, это не наш вообще, это иди к доктору. Мы, это не наше совершенно. Есть доктора, они в этом понимают. Вот. И, конечно, человек, травмированный человек, приходит рано или поздно к психотерапевту. Обследованный человек, здоровый человек, которому сказали уже врачи, вы здоровы, попробуйте обратиться к психологу, к психотерапевту. Вот. И вот это вот все счастье попадает на прием к психотерапевту. Вот. И на самом деле для того, чтобы иметь возможность помогать этим людям, терапевт должен очень хорошо знать, условно говоря, историю своей собственной жизни с возможным перенесением некоторых травматических событий, то есть история и собственную географию. Как же я устроен? История и география, которую мы изучаем при помощи личной терапии, должна быть, конечно, хорошо освоена психотерапевтом. Он должен знать себя хорошо. Потому что если он хоть где-то нестабилен, если он где-то амнезировал, он же человек, он также может блокировать и отделять травматические события от осознавания, как и все люди. Но тем не менее, при помощи психотерапии человек-терапевт знакомится с этим, со своим внутренним миром. И, конечно, если вы хотите, в общем-то, помогать людям, перенесшим травму, вы должны по возможности быть осведомлены в том, что же это такое. И я хочу вас немножко поддержать в том, что вы на самом деле уже многое знаете о том, как помогать людям, которые перенесли травму. Вот. Конечно, очень простое исследование, очень простое исследование различных людей, которые переносили одно и то же травматическое событие, но часть людей вообще не имели травматических последствий через некоторое время. Некоторые были очень тяжело порушены и не могли адаптироваться без посторонней помощи. Когда? Никогда. Как долго? Навсегда. Но были люди, которые устроены таким образом, что что-то у них получается хорошо, и они адаптированы, а что-то не получается вообще. То есть наши с вами клиенты. Когда стали смотреть, в чем разница, то нашли три основных каких-то проблемы, которые есть у людей, которые в дальнейшем будут нести на себе какие-то последствия травматического события. Это очень простые вещи. Что если у человека после травматического события было достаточно времени для проживания, было достаточно поддержки со стороны окружения и было достаточно ресурсов, которые этот человек использует, то, в общем-то, скорее всего, это будет в дальнейшем кодироваться психикой как стрессовое событие. Если же существует три дефицита – время, не было времени, и организм принимает решение в дефиците времени лучшее из возможных, но не лучшее вообще. Вот. У него нет того, кто примет его боль, кто поддержит его, тот, кто пожалеет, тот, кто защитит. Да? И если у человека нет никаких ресурсов, то он страдает. Если же они есть, то все хорошо. И, соответственно, когда к вам приходит человек, у вас на самом деле очень много, как у терапевтов, надежды. Во-первых, у вас есть время. вы никуда не торопитесь, и вы понимаете, что на щелчок ничего не изменится. И человек понимает, который к вам пришел, что он будет с вами, а вы с ним ровно столько, сколько нужно ему. Ему, может быть, нужно на этом сеансе 5 минут, а может быть, в целом ему нужно 5 лет. Но вы его не бросите. Вы предсказуемы, вы доступны, вы есть, и у вас есть время на него. Да, договорное время в рамках, но оно время. Все психотерапевты, в общем-то, понимают, что поддержка – это основное наше качество, эмпатическое понимание, которому мы научаемся, достраиваем себе, даже если его не было изначально. Мы учимся этому и понимаем, что страдающая душа должна хоть где-то найти свой приют, поддержку вот этого страдания и глубокое понимание. А также осознавание тех ресурсов, которые есть у этого человека очень внимательно здесь и сейчас. Потому что вот в этом месте, здесь и сейчас, это является часто ключевым для того, чтобы травма была исцелена. Вот для многих является таким большим открытием для травмированных людей, что если я был моложе, менее опытным, меньше знающим, часто очень маленьким, но в этих ужасных обстоятельствах я сумел выжить, то сейчас, имея этот опыт, имея очень много ресурсов внешних, внутренних, имея много поддержки, эта травма становится некоторой, более обозримой, не такой катастрофической, которая была до того, как человек не осознавал вот эти свои ресурсы. У терапевта тоже есть ресурсы свои в виде опыта, навыков, знаний, опыта своего проживания травм. Вот. Но я бы хотела для начала остановиться на таком факторе, как время. Я уже говорила, что травма останавливает время. Оно внутри течет искаженным образом. Есть какая-то часть, которая человека, которая никогда не вырастает и всегда живет в прошлом. И сопровождается это ощущение жизни в прошлом некоторыми убеждениями, что прошлое – это настоящее, опасность где? Везде. Опасно когда? Всегда. И, конечно, любой внешний триггер может запустить травматическую реакцию, и человек начинает демонстрировать то поведение, которое когда-то было запущено травмой. И очень важным аспектом психотерапевтических интервенций является вернуть этот аспект, связан с тем, чтобы вернуть человека во время сейчас. Сейчас. Вот. Не там и тогда, а именно сейчас и именно здесь. Вот. И когда мы работаем с этим сейчас, мы можем сориентировать человека, что, во-первых, есть некоторый фон сейчас, жить серьезной опорой для начала терапии. И для того, чтобы человек начинал замечать себя реально. И прежде всего замечать свое тело. Вот. Чтобы этот человек почувствовал, что тело живо, оно есть. И оно продолжает дышать. Оно продолжает, условно говоря, переваривать пищу. Оно смотрит, слушает. оно занимает какое-то положение в пространстве. И когда человек начинает осознавать фон, свое тело, живущее здесь и сейчас, может быть начата очень важная процедура преодоления и устранения трансовых состояний и диссоциации, диссоциативных состояний, когда человек может опираться на свое тело как на универсальную и первичную реальность, потому что тело выжило, и оно живет. И в этом смысле, ну, лично у меня, как и у моих клиентов, обычно появляется оптимизм. Они говорят: почему ты не боишься работать с травмой? Я говорю: я вообще с травмой не работаю, я работаю с людьми. И вы удивитесь, но с живыми людьми. Вот они не погибли в травме, поэтому это просто тяжело страдающий человек, а я тот человек, который находится рядом с ним, но он выжил. И он не стал никем другим, он человек. Но терапевт, когда впервые сталкивается с травмированным человеком, у него есть такая очень сложная, но важная ловушка, которую вы должны понимать. Но если вы работаете с этим как терапевт, вообще-то это ловушка контрпереноса. Я сразу вам говорю, это ловушка контрпереноса. Вообще-то общим местом является следующее, что терапевты не любят травматиков и не любят с ними работать. Почему? Потому что большинство из них чувствует рядом с травматиком, ну, стандартное чувство – это бессилие, беспомощность, ужас перед тем материалом, который есть. Они испытывают вот такую скуку, отключаемость, они впадают в трансовые состояния, точно такие же, как клиент. Фактически, это, если с вами сидит и рассказывает о своей жизни клиент, и вы ловите себя на чувство: о, это много работы, ну что я здесь могу сделать, это невозможно изменить, ой, какой ужас, я даже не хочу к этому прикасаться. Имейте в виду, что это его величество контрперенос. Это то, что на самом деле наполняет душу этого человека и составляет ядро травматической реакции, которое вы, как человек чувствительный и эмпатичный, начинаете чувствовать. И с этого момента, когда вы понимаете, что у меня лично все хорошо, а это содержание его переживаний, вы можете построить отношения более энергичные, более заинтересованные, более свободные от вот этого контрпереноса. Когда кажется не так тяжело работать с этим человеком, хотя общее место говорят, что с травматиком работать – это все равно, что пасти стадо кошек. Потому что трансы, диссоциации постоянно водят этого человека куда-то, и бедный терапевт в своем контрпереносе, присоединяясь к этому человеку, бродит за ним по вот этим вот травматическим мирам. Вот. Очень важно осознавать эти свои чувства в контрпереносе и использовать их в терапии. Человек-терапевт должен очень хорошо знать свою историю травм, свои ресурсы и уметь рестабилизироваться рядом с травматиком, ревитализироваться, восстанавливать свою жизненность. Фактически пустить свет и воздух внутрь и собственных переживаний, и переживаний клиента. Конечно, в терапии травмы мы всегда встречаемся с тем, что называется в психотерапии сильные чувства, а фактически аффекты. Да, часто при проработке травматических обстоятельств могут быть интенсивные прорывы травматического аффекта, свидетелем которого трудно быть терапевту и очень трудно перенести клиенту. Однако, если вы знаете, что вот эта нестерпимая боль, если может быть с кем-то принята, разделена, рано или поздно человек освобождается от этих чувств. Травматики часто говорят такую фразу, которую я заметила еще с первых дней работы в клинике. Они говорят: я не хочу, да и не следует выносить ссоры из избы. Что было, то было. Не нужно об этом говорить. Вот. Я думаю, с этой фразой, он говорит, я не хочу это делать. И почти сразу у меня родилась такая фраза банальная, я вообще люблю банальные вещи, да. И была такая, вообще-то ссор из избы выносить надо. Для чего? Для того, чтобы в избе было чисто. А ссор, который есть в жизни, ну или есть в избе, конечно, должен быть на помойке. То есть, условно говоря, мы должны очистить внутренний мир этого человека, его самость, позволить ей вырасти с опорой на свои ресурсы и опорой на ресурсы терапевта. Вот. Это не быстрый процесс. Этот процесс осуществляется шаг за шагом, пока завершение в виде мира, покоя и опыта принятия своей судьбы не войдет в душу этого человека. Если человек на этом пути осваивает обращение с собой, со своими чувствами, со своими переживаниями, обучается строить новые отношения по-другому, не под контролем и диктатом травмы, а исходя из собственных потребностей и ресурсов. Условно говоря, травма остается в прошлом, и только тогда, когда она там осталась, как стала частью истории, мы можем говорить, что травма исцелена. Однако это довольно длительный процесс, и, надо сказать, интересный и сложный. Ну и что же, я немножечко остановлюсь, что же делают супервизоры? Вообще, ну, у меня есть такая специализация по работе с травмой, и у нее очень интересная история. Я совершенно не собиралась ничему этому учить, у меня последнее, что мне было интересно, я обычно, ну, что-то умею, мне этого достаточно. Но у меня была супервизорская группа, на которой была работа, которую я видела иначе, чем вся группа. Я говорю, ну, это же травма, это же очевидно. И люди, которые там были, это были опытные психотерапевты, это было много лет назад, когда еще не было книжек по травме хороших. И они говорят, а можете про это рассказать? Мы ничего про это не знаем. И я стала им рассказывать, как супервизор. Все началось с супервизии работы. И вот супервизор – это тот человек, который может принести терапевту в этом длительном, сложном процессе, который может сопровождаться тяжелыми аффектами, деморализацией, бессилием. Он может, во-первых, замечать и эти состояния и помогать терапевту восстанавливать свою идентичность, восстанавливать свои силы и для того, чтобы он мог помогать человеку. Потому что со стороны всегда видно, как человек вовлекается в эти мощные чувства контрпереноса, которые затопляют процесс. И человек утрачивает терапевтическую позицию, присоединяясь к тем переживаниям, которые были в травме. Ну, например, очень знакомая всем терапевтам ситуация. Ну, какие есть самые стандартные биологические особенности травмы? Это бей, беги, замри. Ну, вот, например, человек вдруг почему-то не хочет работать с этим клиентом. Он хочет от него избавиться, да? Но забывает о встрече с ним. Он убегает от него, символически. Приходит на супервизию и говорит, какой ужас, я забыла о встрече с клиентом. Такое вообще бывает? Я говорю, небось бывает. Хочет передать клиента другому, избавиться. Хоть бы он сегодня не пришел и забыл про нашу сессию. Он может замирать в присутствии клиента и чувствовать свое бессилие и беспомощность, впадать в трансы, желание наказывать клиента, ну, реакция «бей», что он сам виноват, вот, не, стыдить его, говорить, ты должен быть смелее, ты должен быть активнее в своей жизни. И не замечать, как он охвачен вот этими тяжелыми, мощными чувствами в контрпереносе. И, конечно, существует некоторое хорошее правило. Если к вам пришел тяжелый травматик, если вы с ним работаете, ну, во-первых, хорошо, что он пришел. Значит, он имеет надежду. И эта надежда должна быть опорой для вас. А второе – правила, которые вы должны по возможности уважать, так же, как и это касается пограничных людей с пограничной организацией. Как только этот человек пришел к вам на терапию, вы должны прибегать к помощи супервизора. И это такое...
Я прошу прощения, у нас, к сожалению, закончилось время. Надо останавливаться. Есть еще несколько вопросов.
И я точно на этом остановлюсь. Потому что тема бесконечная.
Это правда.
И мы только ее...
Скажи, пожалуйста, есть несколько вопросов. Ты их прочитаешь или мне прочитать в чате?
Ты.
Хорошо, читаю. Значит, Алла, видите ли вы принципиальную разницу в работе терапевта, когда есть очевидное травматическое событие или когда такого нету?
Да, конечно. Если есть очевидное травматическое событие, с ним работать гораздо легче, и есть множество технических средств, которые великолепно справляются с теми событиями, которые известны человеку, начиная от ДПДГ и различных других прекрасных методов. Если травма амнезирована, то и человек не знает о ней, либо это кумулятивная травма, травма низкой интенсивности, но длительные экспоненты времени, то тогда с ней работать гораздо сложнее и дольше.
Mm-hmm. Вот. А скажи, пожалуйста, вот для тебя три фактора, ну, таких самых ярких начала травматического переживания. Это в дополнение к этому вопросу, ну вот, чтобы можно было так прям натурально увидеть, что человек прям рухнул в травму.
Если человек, ну и существует такое хорошее понятие, введенное Питером Левиным, воронка травмы, да? И, конечно, там мы прямо видим, что человек просто отсутствует здесь и сейчас, он теряет с нами контакт, погружен в какое-то переживание, которое для нас непонятно. Как правило, он закрывает глаза, он не в контакте с реальностью, он не реагирует на наши интервенции, и это тяжелое состояние, если это на терапевтическом, ну, прям сеансе. А травматические симптомы, они многообразные. И я думаю, они хорошо описаны. Я думаю, каждый.
Спасибо, хорошо. И последний вопрос. Возможен ли приход клиентов в дотравматическое душевное состояние?
Я думаю, что...
Либо травма остается с человеком в каком-либо виде навсегда, даже после курса терапии.
Я думаю, что в дотравматическое переживание себя он никогда не вернется, потому что это технически невозможно. Мы никогда не вернемся в то состояние, в котором, даже если у нас не было травмы, оно может быть другим, более богатым, более целостным, потому что уже прошел возраст, приобретен опыт, увеличивались ресурсы. Я думаю, что человек, перенесший травму, может перейти в гораздо более хорошее состояние, чем он был до травмы. Вот, это для меня аксиома. Всем ли мы можем помочь? Нет, не всем, но очень многим. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить, потому что состояние может быть гораздо более целостным и хорошим, чем до травмы. Вот. Для меня это однозначно. А травма остается фактом биографии. Не травмой, а фактом биографии. Вот это очень важно. У нас очень много фактов биографии, и она тоже. Ну, как-то так. Я бы остановил, потому что у нас мало времени.
Да, надо останавливаться. Спасибо.
Да, спасибо.